Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 27 декабря. Сегодня последний наш выпуск в этом году. Сегодня он посвящен вот чему. Американский институт изучения войны в своем отчете за вчерашний день сообщил, что армия России, вероятно, после двух месяцев боев полностью захватила город Курахово Донецкой области. Аналитики отметили, что россияне могли продвинуться на запад до административных границ города и взять также поля на юг от него, а также на север от поселка Дальнее к юго-востоку от Курахово. В то же время в институте не продемонстрировали доказательств, а только сослались на сообщения российских военных блогеров, которые тоже оказались противоречивыми. Ни украинский проект Deep State, ни украинский генштаб никак не комментировали эти сообщения. По данным Deep State, накануне Россия имела только ограниченные успехи в самом Курахово и возле того же Дальнего. Вы сейчас видите актуальную обстановку на фронте по версии Deep State. Военное же ведомство, генштаб, сообщило о 23 атаках на Кураховском направлении, в том числе и в районе самого города, а также 24 атаках на Времевском направлении к югу от Курахова. По данным того же Американского института изучения войны, Россия в случае взятия Курахова может попытаться пойти дальше, на запад, по трассе на Запорожье. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, как Россия могла так и взять Курахово после двух месяцев боев, но не добилась такого же в Торецке, Часовом Яру, где городские бои продолжаются. Почему агрессору на этот раз не удалось перерезать единственную дорогу, ведущую в город, хотя мы видели другие аналогичные ситуации, где это получалось? И зачем России может быть агрессия против стран Европейского Союза? Например, в Финляндии в очередной раз сообщили о повреждении подводных электрокабелей судами, вероятно, связанными с Кремлем. С нами сегодня будут старший лейтенант, офицер танкового батальона 21-й отдельной механизированной бригады. Бригада воюет на Курском направлении. Руслан Волощук с позывным Лима, военный эксперт Владислав Селезнев и моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Куриная. Напоминаю, друзья, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите на наши Вайбер и Телеграм, их номер +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в Ютьюбе, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, если смотрите нас в Ютьюбе. Так вы скажете спасибо всей нашей команде, если хотите сказать спасибо. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке бои сосредоточились возле русла Северского Донца, Белогоровки и Григоровки, сообщает генштаб. Часов Яр россияне атакуют в городской черте и с юга, со стороны Ступочек, Александров-Шультина и Белой горы. Под атаками остаются Торецк и Делиевка. Западный край Донецка. На Покровском участке, как сообщает генштаб, противник сохраняет два вектора атак. С северного края Черетинского выступа на Покровск и Мирноград. И на запад от Селидовского выступа. В обоих зонах, по данным Deep State, есть продвижение войск РФ. Дачинская, Лысовка, Новоелизаветовка, Нововасильевка, Солнцевка. Захвачена Украинка. На Кураховском участке российские войска атакуют по северному флангу Курахова. В городской черте Курахова Deep State видит продвижение агрессора. На юге Донецкой области, это Времевское направление, также два вектора штурмов. С юга на Курахово и вокруг Великой Новоселки. Deep State фиксирует продвижение агрессора в районе Ревнополя. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои идут с севера от Купинска и на Песчановском выступе. На Песчановском выступе Deep State видит продвижение россиян. На Лиманском участке российские войска штурмовали за сутки возле Зеленого Гая, Копанов, Чернещины, Платоновки, Новосергеевки, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.
Ну и как обещали, с нами на связь с Курского фронта выходит 21-я отдельная механизированная бригада. С нами старший лейтенант танкового батальона Руслан Волощук с позывным Лима. Руслан, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Руслан, ну, Курская область – это такое одно из громких событий этого года, ну и одно из немногих успехов в плане продвижений вооруженных сил Украины в войне России против Украины. Продолжает Украина удерживать плацдарм около 1500 квадратных километров. Но наблюдали украинцы на протяжении ноября-декабря по карте, как российским войскам удается постепенно уменьшать площадь территории Курской области, которую контролирует Украина. Ну и интересно, что Путин уже не замалчивает, что Украина контролирует эти территории, а наоборот, постоянно повторяет обещание вернуть Курскую область полностью под российский контроль. Что на ваше направление происходит, расскажите, пожалуйста, ну даже в динамике, да, что сейчас и что меняется со временем?
Да, ну дивіться, я можу розказати тільки за сектор своєї бригади, точніше, навіть за Ну, на нашому секторі, конкретно наш підрозділ, танковий батальйон, він виконує своєрідні задачі. Тобто, коли ворог наступає, ми йому максимально намагаємося нанести враження, зупинити, ну і те інше. Ворог просувається на інших напрямах, я знаю. Конкретно у нас ми тримаємося. Застосовує ворог дуже багато зусиль, дуже багато особового складу для просування, ну але ми тримаємося.
В чому своєобразія ваших усилій, да, ви кажете, що своєрідні задачі?
Ну дивіться, танковий підрозділ, він же ж безпосередньо в фронтальних таких бойових діях він не задіюється. Угу. Тобто наші задачі – це, от якщо ворог десь просунувся, виїхати, нанести йому як можна більше враження, десь дочекатися його, наприклад, якщо на чергуванні знаходиться от екіпаж або взвод. От. Тому от в цьому специфічність саме танкових підрозділів полягає.
Я понял, да. Ну, имеется в виду, что это именно из-за того, что вы танковое подразделение, а не какое-то другое, есть определенное своеобразие. Руслан, вы говорите о том, что у вас продвижений на вашем участке ответственности вашего батальона не наблюдается, но на других мы видим эти продвижения со стороны России. Ну, это север вот этого Курского плацдарма, северо-запад, северо-восток. Почему там не наблюдается, у вас не наблюдается? Как-то это можете объяснить?
Я думаю, що це в силу певних топографічних моментів, оскільки там на півночі трошки місцевість для піхоти, для техніки більше розполагає, скажімо так. Ну і зусилля, ви ж знаєте, росіяни, вони намагаються от свої якісь поставлені задачі вибити нас з Курської області всіми силами, всіми засобами, які є, не рахуючись втратами, не рахуючись втратами техніки, людей. От вони намагаються це зробити навіть. От ви знаєте, вони задіюють корейські сили для того, щоб нас видвинути звідти, видворити. Тому я думаю, що це саме оцей от момент, що вони, не рахуючись засобами, намагаються просунутись, от воно відіграє ту роль.
Ви з корейцями, ваш батальйон сталкувався?
У мене танковий батальйон. Ну, ви ж розумієте, що дальність ураження противника, вона доволі немаленька. Там від 1.5-2 кілометри, ну, там танкістам їм без різниці, що там корейці, сомалійці, кубинці, без різниці. Тобто він бачить ціль, він по неї стріляє і якби безпосередньо так, щоб, ну, у нас немає зафіксовано точно, що на нашому секторі діють корейці. Ну, полонених поки ніяких не було, документів ніяких ми не знаходили стосовно цього. Через це в нашому секторі я, наприклад, за корейців поки що не чув. Від командирів, які взаємодії з іншими підрозділами, звісно, я чув, що багато бригад, ну, мало бригад, які не били корейців зараз.
Угу. Ну, даже уже появилась информация от Национальной разведывательной службы Южной Кореи, что северокорейский солдат, который, вероятно, попал в полон, в плен были распространены фотографии, умер от полученных ранений. Узнали они от некого дружественного государства, ну, возможно, имеется в виду Украина, ну, что уже сейчас, я так понимаю, просто важно отметить вот эту информацию, что до такого уже дошло, что попадают они в плен, да, то есть не только их уничтожают украинские защитники.
Да.
Вы сталкиваетесь с местным населением вообще, ну, в зоне деятельности вашего батальона? Если да, ну, там они остались, если да, то как они себя, о чем рассказывают, что говорят? Тут есть такое впечатление, что они вообще не понимают, что у них происходит, почему украинская армия вдруг пришла на российскую территорию?
Ну, місце населення, воно трошки, скажімо так, перелякане сказками про те, що українці такі от нацисти, фашисти і тому подобне. Вони трошки відстранено, скажімо так, себе ведуть. В принципі, скажімо так, вони залякані через це, вони вони залякані, от скажімо так. Через те, що пропаганда їм вбила в голову, то що от ми такі ужасні, ми такі страшні. Ну, взаємодія з місцевими буває дуже рідко. От це єдине, що можу сказати, що вони побоюються, але ну, безпідставно. Їх, в принципі, військових вони не цікавлять, в принципі, і у військових є задачі свої, місцеве населення, воно дуже, і воно якби є, з ним нічого не зробиш, ну, ті, хто не уїхали. От, тому маємо, що маємо.
А не можуть, є зараз можливість у них уїхати, ну, або в Україну, або в Росію, на підконтрольну Росії територію?
Не знаю, не можу вам сказати, не сталкувався з таким.
Руслан, ну и я уже вот сказал, да, что Курская операция одна из таких знаковых и самых ярких операций. Во время, вот лично, да, вы и ваши побратимы во время российско-украинской войны находитесь не в Украине. Да, как вы себя, ну, чувствуете в связи с этим? Ну и с вашей точки зрения, как повлияла вообще Курская операция на расклад сил на фронте? Обсуждаете же вы, наверное, вот это все?
Да, ну, як сказати, от з хлопцями спілкувався стосовно цього. Вони, звісно, ну, розуміють, що якби на своїй землі ти воюєш, якби ти захищаєшся, воюєш за своє. На чужій землі трошки воно може і впливає, але ну, не в значній ступені. Тобто є задача, от вони виїжджають, вони виконують свою задачу. По суті, для них великої різниці немає, де виконувати задачі. Тим більше, що місцевість практично така ж сама, ну, з невеликими виправочками, з тим, що було до цього. Тому, щоб глобально сильно це на щось впливало, не сильно.
Как это повлияло с вашей точки зрения на расстановку сил на фронте? Обсуждаете это? Ну, в Украине, да, там сейчас есть определенные продвижения, но могло быть и хуже, наверное.
Ну так, да, в будь-якому разі це відтягнуло частину військ. Тобто наше просування на початку Курської операції, воно було дуже стрімким. Ну, звісно, росіянам потрібно було щось робити з цим. Відповідно, 100% була частина якихось сил перетягнута для того, щоб ну, зупинити це просування. І зараз, як я сказав раніше, вони всіми силами, всіми засобами намагаються нас видавити. Звісно, це потребує великої кількості задіяних людей, техніки і тому подібне.
Ну, а ваша задача зараз – держати рубеж?
Так, звісно.
Руслан, спасибо вам большое. Были очень рады вас видеть. Спасибо за ваше время. Руслан Волощук с позывным «Лима» с нами был. Старший лейтенант танкового батальона 21-й отдельной механизированной бригады. Бригада находится на Курском направлении. В этом году Россия большими темпами закрепляла свое присутствие на всех захваченных территориях. И в старо, и в новооккупированных городах оккупанты красили все на своем пути в цвета российского флага, рисовали на муралах женщин в кокошниках, меняли вывески, искореняли любые напоминания об украинском языке, завозили в школы свои учебники. И самое главное, продолжали арестовывать неугодных. Все это Донбасс Реалии отслеживали в уходящем году. Вы можете почитать лучшие материалы в наших социальных сетях в новогодние дни. Ну а сейчас кратко пройдемся по самому основному, чем Россия в 2024-м отметилась в той части Донбасса, которую она сейчас контролирует.
Донецк, Макеевка и Енакиево будут получать воду каждый день. Такое обещание давали в мае 2023-го оккупационные власти, когда пафосно запускали водовод «Дон-Донбасс». Спустя полтора года люди по-прежнему ловят напор и носят на этажи тяжелые бутыли с водой.
Ну, это каждый день я по одной батлашке хожу, беру это самое, когда вода идет. Но она не всегда идет и там, нанизу.
Напомню, почему это случилось. Когда Россия начала свое наступление в 2022 году, она разрушила инфраструктуру, которая обеспечивала подачу воды со свободной территории Украины в Донецк. Теперь воды нет, а есть бурая жижа. И та по часам. А то и раз в несколько дней.
Суперкачественная вода. Течет с крана. Ноу-хау качество.
Деньги за коммунальные услуги последние два года в Донецке не брали, но в августе обрадовали жителей. Мораторий закончен. Придется платить за такую воду и электричество, даже если их нет. Квитанции шокировали. Суммы начислили за все предыдущие месяцы.
Здравствуйте, Денис Пушилин. мы женем Тынае. Вот ваша любимая вода. Называется, что дают с нашего крана. Когда вы приедете ее попробовать? Я не платила и платить за воду не буду.
Если вода где-то и есть каждый день, так это в подвалах домов и на улицах. Ржавые трубы постоянно рвутся.
Плесень, грязь, сырость, неподключенные батареи в подъездах. Вода как была в подвалах, так и есть. Комары как ели нас с ледопоидом, так и едят. Лет 10, так оно и есть. Тут вообще ничего не делается. Мы реально устали жаловаться.
Не помогают жалобы и в решении еще одной проблемы – мусорной. На улицах растут горы бытовых отходов, которые не вывозят неделями.
Посмотрите, эта куча уже 2 метра. На жалобы власти не реагируют. Проблема с вывозом мусора не решена на протяжении целых 2 лет.
Но коммунальные проблемы – это еще цветочки. В этом году тысячи жителей оккупированных городов вдруг узнали, что их жилье больше им не принадлежит.
7 мая этого года я подала документы на перерегистрацию своей недвижимости, а именно квартиры, расположенные по вышеуказанному адресу, в Росреестр. Через 15 календарных дней, когда я пришла забрать свои документы, мне вручили уведомление об аресте моей недвижимости.
Оказалось, еще в сентябре 22-го группировка ДНР приняла постановление о национализации жилья. И по данным местных СМИ, право распоряжаться своей недвижимостью потеряли 300 тысяч человек. После волны возмущений, которая докатилась и до Москвы, оккупационная администрация назвала это технической ошибкой и пообещала исправить. Когда-нибудь. А пока люди штурмуют суды и центры госуслуг, пытаясь добиться снятия ареста. А вот те, кто выехал из оккупации, могут действительно потерять свои дома и квартиры. В конце марта группировки ДНР и ЛНР приняли так называемые законы о национализации бесхозяйного жилья. Оккупанты вскрывают квартиры, в которых больше года никто не живет, и отбирают в муниципальную собственность. Если в течение 3 месяцев владельцы не вернутся, не получат российский паспорт и не переоформят жилье по российским законам. В оккупированном Мариуполе уже объявили, квартиры уехавших раздадут тем, кто остался, в качестве компенсации. А новое жилье, которое строят на месте разбомбленных домов, продают приезжим из России.
У меня была двухкомнатная квартира, в которой я прожила 40 лет. Теперь мне дают однокомнатную, эту собачью будку. 2 года мы уже бомжуем, 2 года. Обратите внимание на людей. Вы людей за людей не считаете, понимаете? Вы их не считаете, вы опускаете ниже канализации всех.
В этом году русский мир пришел в Авдеевку. Утюжил кабами и фосфорными бомбами. До войны здесь жили 30 тысяч человек. Сейчас и тысячи не будет.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Прямое попадание. Первый подъезд разрушило. Во втором подъезде прятали ребенка. А потом попало в третий подъезд, а потом наш сложило. И все сгорело, и у нас вообще ничего нет.
Это Денис Пушилин дарит жителям Авдеевки, которые потеряли все, один отремонтированный подъезд. В руинах в это время уже десятки городов и поселков на Донбассе. Маринка и Попасная, Бахмут и Угледар. А кому не нравится такое освобождение, кто возмущается в разговорах или соцсетях, жди беды. По данным Восточной правозащитной группы, на оккупированных территориях с мая по июль этого года были задержаны 289 человек за комментарии и даже лайки. Как правило, людям предъявляют подозрения в призывах к терроризму или дискредитацию армии РФ. За это грозит от 5 до 7 лет. Дневно силовики публикуют видео о задержаниях якобы украинских шпионов и террористов, которые на камеру признают вину.
Це може бути будь-що. Це може бути постановочне відео, це можуть бути реальні люди. Реальні люди, яких перед цим били, яких катували, які, у яких в заручниках перебувають їхні рідні, яких гвалтують, яких катують.
Якщо чоловік все ще остається громадянином України, його судять по статті «Шпіонаж». 13, 16, 18 років колонії. Такі приговори, так називаємо суди ЛНР і ДНР, виносять буквально кожну неділю. Хто вже взяв російське громадянство, йде по статті «Госізміна». Там сроки еще больше, вплоть до пожизненного. По данным Центра гражданских свобод, в неволе у оккупантов могут находиться до 60 тысяч гражданских украинцев. А в госреестре пропавших во время войны числится 55 тысяч человек. Часть из них тоже может быть за решеткой в оккупации.
Итак, Американский институт изучения войны в своем вчерашнем отчете сообщил, что армия России, вероятно, после двух месяцев боев полностью захватила город Курахово Донецкой области. Аналитики отметили, что россияне могли продвинуться на запад до административных границ города и взять также поля на юг от него, а также на север от поселка Дальнее, юго-восточнее Курахово. В то же время в институте не продемонстрировали никаких доказательств, а только сослались на сообщения российских мил-блогеров, которые тоже оказались весьма противоречивыми. Более того, проект Deep State и украинский генштаб тоже пока никак не комментировали эти сообщения. По данным Deep State, накануне Россия имела только ограниченные успехи в Курахово и возле Дальнего. Генштаб же сообщил по состоянию на сегодня на утро о 23 атаках на Кураховское направление, в том числе и в районе самого города, а также о 24 атаках на Времесском направлении. С нами военный эксперт и бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах Владислав Селезнев. Владислав, здравствуйте, рады вас видеть.
Да, приветствую, слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну вы бывший спикер Генштаба, вы эксперт в военной коммуникации, так сказать, ну и эксперт, я думаю, в Американском институте изучения войны, есть у них определенная специфика сбора информации с линии боевых действий. Я так понимаю, они немножко отличаются от методов того же Deep State, которые опираются на видео, непосредственно доказательства, да, ну или на сообщения бойцов, а Институт изучения войны анализирует также и сообщения вот этих российских мил-блогеров. С этим, может быть, связано сообщение о захвате Курахова, как вы думаете? Или действительно город может быть оккупирован уже?
Парадоксальная ситуация, во-первых, состоит в том, что многие, особенно западные журналисты, мне звонят как действующему руководителю пресс-службы Генерального штаба, хотя я уже 7 лет, более уже 7 лет, как не связан с вооруженными силами, потому как уволился по окончании контракта. Но тем не менее, не всегда система оповещения срабатывает достаточно эффективно и вовремя. Что же касается заявлений российских Z-пропагандистов, что они контролируют под контролем, контролируют Курахова, я думаю, все-таки нам в первую очередь необходимо ориентироваться на заявление официальных спикеров украинского генерального штаба, либо же, ну, хотя бы на наш проект Deep State, мониторинговый ресурс, который имеет соответствующий меморандум с Министерством обороны и, в принципе, который никогда не был уличен в том, что он подает неправдивую, неверифицированную информацию. Безусловно, ситуация в районе Курахова остается крайне сложной. Противник давит, и крайние сведения, которые я слышал именно по этому направлению, состоят в том, что примерно 30% территория Курахова находится под нашим контролем. В первую очередь речь идет про Кураховскую ТЭЦ, западная часть этого населенного пункта. Ну и, соответственно, опять же, я вижу в поле окне карту Deep State, южные регионы, прилегающие к Курахову. Безусловно, ситуация крайне сложная там, но ее сложность, она обусловлена даже не тем, что лишь треть этого населенного пункта мы держим под контролем, а сложность заключается в контроле на трассе Н-15. То есть самая дорога между Запорожьем и Донецком, которая проходит через Курахово, она является ключевой магистралью, которая обеспечивает всем необходимым наших защитников. Она позволяет поставлять все необходимые боеприпасы, оборудование, технику, вооружение. Она позволяет эвакуировать наших тяжелораненых военнослужащих с этого участка фронта. И именно в направлении на трассу Н-15 противник сейчас давит. В поле окне, в левом верхнем углу, видно уже теперь по центру район населенного пункта Старые Терны. Это западная конечность Кураховского водохранилища. Оттуда противник давит в направлении этой трассы, в направлении населенного пункта Дачное. Причем расстояние от передовых штурмовых подразделений противника до дороги примерно 1,5 километра. То есть фактически уже сейчас эта дорога простреливается. Простреливается не только вражескими артиллерийскими орудиями, минометами, но и противотанковыми ракетными комплексами, что значительно усложняет логистику наших войск, действующих на этом участке фронта. Еще одна точка проблемная – это населенный пункт Улакли. Она находится несколько западнее от Дачного. На карте Deep State этот населенный пункт хорошо видно. Там также противник пытается давить. И хотя в последние пару-тройку суток противник буквально выдохся, физически закончился в районе населенного пункта Зеленивка, но тем не менее ситуация там остается достаточно сложный, ведь противник, его действия абсолютно рациональны. Он пытается перерезать ту самую ключевую магистраль, которая позволяет нам быть эффективными на поле боя. Ведь ключевой фактор, влияющий на ситуацию на поле боя, это фактор ресурсов. Соответственно, нет поставок соответствующих материалов, вооружений, техники, боеприпасов к тому вооружению. Ситуация на поле боя может приобрести весьма кризисные черты для действий украинских сил обороны. Но утверждать с абсолютной уверенностью, что, мол, мы потеряли контроль над Курахово, я бы не рискнул. Давайте ориентироваться на заявления официальных спикеров Украинского министерства обороны.
Ну а как думаете, амилблогеры российские об этом кричат, о полном захвате Курахова, потому что торопятся Путину подарок, да, под новогоднюю елку?
Я по роду деятельности вынужден, причем я абсолютно искренне говорю о том, что я вынужден читать многих российских Z-пропагандистов и милитарных блогеров, но, опять же, и все их сообщения я делю даже не на два. На 8, на 10 и более, потому как я понимаю, что очень часто они врут. Врут в интересах российской пропаганды, врут с целью введения в обман соответствующих исследователей российско-украинской войны. Поэтому все-таки любая информация является подтвержденной и верифицированной, если она получила подтверждение как минимум из 5 независимых источников. Касаемо ситуации в районе Курахова, подтверждение, ну, кроме российских пабликов и институтов, Института изучения войны, ЭСВ, но иных подтверждений такого факта я не имею. Поэтому, я думаю, все-таки имеет смысл подождать. В этом случае спешка уж совершенно точно ни к чему.
Владислав, ну, сегодня наш последний выпуск в этом году, и есть повод, да, оглянуться назад. А мы вот видим, что Россия, ну, взяла очень много городов, я не буду их опять перечислять, да, вот этим перерезанием логистических путей, о которых вы сейчас говорите. Ну, а в некоторых городах этого не случилось. В Торецке, например, да, там сейчас идут такие, ну, изнурительные городские бои. В Часовом Яру идут городские бои. В Курахово идут городские бои. А Россия, наверное, бы хотела избежать этих городских боев и, ну, просто взять эти города, как, допустим, Украинск или ту же, ну, там, не знаю, Авдеевку, Селидово, да, там не было особых таких разрушений, просто перерезали вот трассы. Почему тут не удается, там удалось. Делает украинский генштаб какие-то выводы из, ну, тактики агрессора, или там, ну, другие факторы? Подразделения посильнее стоят, рельеф местности и так далее.
Подразделения посильнее, более адекватные и эффективные командиры, и не всегда, к сожалению, украинский генеральный штаб исследует те самые материалы, которые получены в рамках тех или иных военных операций. Наш бич, как по мне, это абсолютное игнорирование того факта, что практически во всех странах Североатлантического альянса работает процедура постоперационного разбора ситуации. Тот самый анализ, который позволяет действенным исследователям российско-украинской войны определять, что было правильно сделано в ходе тех или иных военных операций, а что послужило причиной наших провалов. Начиная от событий середины 22 года, я имею в виду бои в районе Попасной на территории Луганской области, мы всякий раз попадаем в одни и те же клещи. Клещи, связанные с неспособностью украинской армии удерживать на определенных рубежах и позициях фланги. К большому сожалению, мы до сих пор не отработали эффективную тактику противодействия такого рода российским атакам. Соответственно, всякий раз мы теряем населенные пункты. К сожалению, 24-й год определен годом достаточно серьезных потерь, территориальных потерь украинскими силами обороны, в первую очередь на территории Донецкой области. Очеретинский плацдарм, бои в районе Угледара, потери наших территорий в районе Селидова и, в принципе, там ситуация, которая в настоящее время развивается в районе Курахова, в направлении на Покровско-Мирноградскую агломерацию и в районе Торецка, в принципе, это результат того самого процесса взаимодействия российской оккупационной армии и украинских сил обороны. И часто это взаимодействие не всегда является рациональным с точки зрения действий украинской армии через ряд позиции. В свое время эти позиции озвучил генерал Марченко. Он сказал тогда о трех факторах, которые влияют на ситуацию на поле боя. Первый фактор – это техническое и численное преимущество российской армии. Второй фактор – это эмоциональное и физическое выгорание украинских сил обороны, которые долгий период времени находятся в боевых порядках, ведут оборонительные бои. И третий фактор – не всегда рационально обеспеченные и действенные меры местных руководителей и командиров, что, безусловно, влияет на ситуацию боя, на поле боя. Не просто так. При встрече с президентом Владимиром Зеленским воины, которые находятся на запорожском направлении, акцентировали внимание президента страны на сложная ситуация, связанная с подготовкой военнообязанных нашей страны, тех самых, которых призывают в рамках мобилизационной кампании, в учебных центрах и на полигонах на территории Украины. Это серьезный бич серьезно. Недавно мы узнали проблемы, связанные с подготовкой младшего офицерского состава на базе Львовской академии сухопутных войск. Проблемы есть. Ведь не обученные, не получившие соответствующие знания и навыки военнослужащие, будь то офицерский состав, либо же рядовой сержантский, это серьезная проблема. Если военнослужащие не обучены, не имеют соответствующих знаний и практик, они неэффективны на поле боя. А я остаюсь приверженцем следующей тезы. За Украину не нужно умирать на поле боя. За Украину нужно убивать на поле боя. И, соответственно, чтобы эта практика была максимально действенно эффективной, необходимо предоставлять возможность нашим гражданам, которые призваны в рамках мобилизационной кампании, необходимый комплект знаний, навыков и умений. И если в учебных центрах этот процесс происходит из рук вон плохо, значит, необходимо менять. Либо же персонали, которые обеспечат реализацию этого проекта и непосредственно в нем задействованы, либо менять тактику и подход к реализации этой очень важной миссии. Серьезный запрос, запрос непосредственно от военных. Надеюсь, что в самые короткие сроки этот процесс будет реорганизован и станет действенным. Действенным именно по итогам и по результатам. Ведь обученные, получившие соответствующие знания и навыки, гражданин Украины с оружием в руках более действенен и эффективен на поле боя, нежели его партнер там, по оружию, который не имеет достаточного количества знаний, навыков и умений. И в этом отношении уровень подготовки именно в учебных центрах и на полигонах является предопределяющим.
Сегодня главком Сырский, кстати, сообщил о том, что разрабатывается план еще большего удлинения вот, подготовки до 2 месяцев. Но я пользуюсь случаем, вот, разрекламирую текст, который совсем скоро до Нового года выйдет на сайте Украинской службы Радио Свобода. Мы там называем причины, пообщались с военными экспертами, называем причины вот таких относительно неуспеха оборонной операции Вооруженных сил Украины в 2024 году. Ну и действительно, вот это все с уголом звучит так же, то, о чем вы говорите, большинство экспертов, вот все сводится к тому, что люди нужны украинской армии, но эти люди должны быть очень подготовлены, и дело не в сроках подготовки, а в качестве вот этой вот подготовки. Ну, потому что занимаются очень много времени на этих учебных центрах шагистикой, так называемой, но не подготовкой. Да, Владислав, пожалуйста.
Два элемента, которые, как по мне, очень важны, они пока еще не стали публичными, и, в принципе, в эфире с вами я, наверное, ну, вам, наверное, первым эту позицию озвучу, и мне кажется, это очень важно донести до нашей аудитории. Фактор первый. Независимо от того, сколько времени будет продолжаться подготовка в учебных центрах на полигонах, месяц, полтора, два, если не будет действенной и эффективной подготовки, то результат такой подготовки будет нулевым, независимо от срока проведения этих мероприятий. Второй фактор – фактор кумовства. К большому сожалению, есть уже информация верифицированная, которая касается того, что часть технического и инструкторского персонала учебных центров полигонов – это любовницы, кумовья, братья, зятья, сватья, прочее, мертвые души, которые реально никакого влияния на процесс подготовки не имеют. И это серьезная проблема, которую необходимо исследовать более детально, в том числе структурами и должностными лицами Государственного бюро расследований. Потому что, ну, не может быть так, когда по штату учебный центр заполнен полностью, но лишь малая часть этого персонала непосредственно вовлечены в процесс подготовки мобилизированных военнослужащих, а все остальные просто числятся. Мы имеем высокий статус, к примеру, любовниц. И еще один фактор, касаемый профессионального уровня тех самых инструкторов. Очень часто в последнее время я получаю информацию о том, что ряд инструкторов имеет фиктивные документы о прохождении курсовой подготовки, которые призваны усилить его профессиональный статус и навыки того самого инструкторского состава. То есть они проходят якобы обучение, но обучение по бумагам. Никаких практических знаний, навыков они не получают. Серьезный вызов, который также следует, на который следует обратить внимание, в том числе правоохранительным структурам. Потому как если мы будем и далее заниматься самообманом, ну это путь в бездну и перспектив выстоять в российско-украинском противостоянии при таком уровне тотального вранья у нас нет. Все остальное, в принципе, все абсолютно логично. Контроль, анализ первая причина, которая приводит к тем или иным просчетам в рамках реализации подготовки в учебных центрах и на полигонах, и корреляция этих самых учебных программ том числе и в рамках определенных ротаций того инструкторского персонала, который привлекается к этим процессам. Как по мне, это абсолютно рациональный вопрос. Но еще раз, есть два варианта достижения целей. Вариант первый. Мы работаем на бюджет, то есть воруются государственные деньги, и мы работаем на результат, когда используются все ресурсы, возможности, чтобы из наших мобилизированных граждан создать действенные, боеспособные, эффективные, слаженные боевые коллективы.
У нас с вами буквально 2 минуты осталось, хотел по текучке с вами пройтись, но мы более важных вопросов коснулись. Но все-таки я хочу задать этот вопрос. Появилась новость о том, что повреждены очередные кабеля в Европейском Союзе между Финляндией и Эстонией и Германией. Это и электрокабель, и кабели связи. Ну и финские власти расследуют причастность, возможно, нефтяного танкера, который является частью теневого флота Российской Федерации, на предмет того, не перерезал ли это он этот кабель между Финляндией и Эстонии, а есть определенные доказательства. Война сейчас, она не только на поле боя ведется, да, Владислав? Зачем России это нужно, как вы думаете, если это Россия?
Я полагаю, что не просто так рвутся кабеля связи, энергетические кабеля, иные коммуникационные сети на дне Балтийского моря. Уж слишком заинтересована в этом Российская Федерация, чтобы искать иных фигурантов этого процесса. И я надеюсь, что принципиальная позиция наших финских друзей и партнеров в этом плане даст соответствующие результаты. Уж не просто так этот танкер финны брали буквально с помощью оружия на абордаж. И в любом случае мы должны с вами понимать, война, которую в феврале 2014 года Российская Федерация развязала против Украины, она аж гибридная по сути. И там существует масса факторов, влияющих на ситуацию на поле боя. Кроме силового, необходимо учитывать и социально-политические аспекты, и экономические, и информационные, в том числе и такими опять направленными на уничтожение некоторых объектах инфраструктурных связей и коммуникаций. Поэтому в любом случае мы должны понимать, что война, она происходит не только на территории нашей страны, она происходит в разных уголках европейского континента, да и в принципе на иных континентах, в том числе на африканских, эта война продолжается. И тут мы должны быть едины в понимании того, что противник есть зло, зло современного 21-го столетия, которое необходимо угомонить. И от скоординированных, эффективных, действенных контактов, процессов и наших западных партнеров, а также заокеанских партнеров, зависит наш результат. Как говорится, гуртом и батька легче быть. Поэтому если мы будем объединены в этой цели, цели успокоить Путина и его режим, мы достигнем результата.
Давайте на этом и закончим. Звучит хорошо. Спасибо большое вам, Владислав, за сегодняшний эфир, за то, что включались к нам весь этот год и не боялись говорить на сложные темы. Владислав Селезнев с нами был бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины и военный аналитик. Дальше моя коллега Ирина Маслюкова расскажет не военную историю, а Покровске. Когда-то в этом городе установили рекорд Украины. Щедрик Леонтович одновременно спели 2888 человек. Щедрик звучит в эти дни по всему миру. И вот что связывает его с Покровском.
Когда-то в Покровске установили рекорд Украины. Представляете, всемирно известного Щедрика одновременно спели 2888 человек. А сейчас Покровск выглядит так. Его каждый день обстреливают российские войска, которые уже в считанных километрах от города. Из-за вторжения России здесь больше не проводят Щедрик-фест. Но что связывает самую известную в мире рождественскую песню с Покровском? Николай Леонтович. Украинский композитор, хоровой дирижер, пианист, педагог, собиратель музыкального фольклора, общественный деятель. А еще создатель легендарного Щедрика. Англоязычную версию исполняют в культовых голливудских фильмах, концертных залах Нью-Йорка. Но не все знают, что шедевр хорового искусства на основе одноголосой давней мелодии создал украинец. Леонтович работал над аранжировкой Щедрика годами, и одной из версий мог заниматься именно в Покровске, тогда Гришином. В 1904 году он с семьей переехал на Донбасс. Там преподавал пение и музыку в школе, а также организовал первую капеллу рабочих железнодорожников. Память о Леонтовиче в Покровске хранят до сих пор. Здесь творился Щедрик, один из лозунгов города. Хотя задокументированных сведений, что композитор работал над Щедриком именно на Донбассе, не осталось. Ласточка и Щедрик изображена на гербе и флаге Покровска. Эскиз ласточки взяли из сухарницы, которую сделал отец композитора. В честь композитора названа улица и музыкальная школа. В Центральном парке была скульптура Леонтовича, но ее эвакуировали из-за российских обстрелов. В городе остается еще около 11 тысяч жителей. Власти призывают их эвакуироваться. Уже скоро могут начаться бои за Покровск. Важный логистический узел ВСУ в Донецкой области и последний большой город на пути к Днепропетровской.
Ну и в конце заглянем в города, еще раз, для которых мы непосредственно и работаем, в оккупированные города. Недавно мы показывали вам, как глава Российской оккупационной администрации Донецка Пушилин приехал в Авдеевку с елкой. Я напомню, юмор ситуации и сюрреализм в том, что в этом городе не осталось почти ничего целого. А вот эти кадры, которые мы показывали. Но, конечно, далеко не везде в оккупации новогодний антураж выглядит так. В тыловых городах оккупанты местами раскошелились на достаточно такое серьезное оформление. С нами на связи моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даш, ну а как к Новому году готовятся в тыловых городах под контролем России на Донбассе?
Да, можно сказать, что в каждом практически оккупированном городе на Донбассе подготовка к Новому году идет уже полным ходом, устанавливаются елки, устанавливается иллюминация. Предлагаю немножечко пройтись, начнем с Луганской области. Там в парке в ЛКСМ, когда елку ставили, она немножечко подустала, как шутили местные жители, и упала, через несколько дней пришлось переустанавливать. С елкой же возле магазина на Солнечном и вовсе произошла криминальная драка. Прямо там или вернуть, елку подали в розыск, но безуспешно. Что же касается самой главной елки на Театральной площади, то там даже на днях провели акцию с предсказаниями, когда людям предлагалось достать шарик с предсказаниями, и предлагаю посмотреть, что предсказывала луганская елка луганчанам.
Чтоб твои шутки были разрывными, как орешник. Прям подходит под меня.
В этом шаре есть записка, которая и является предсказанием. Доставай ее.
Тебя будут любить так сильно, как же Путин Донбасс. Он меня так и любит.
Ну, вот, собственно говоря, такие предсказания. Что касается городов поменьше, то в Луганской области, допустим, в Кировске установили 14-метровую елку, украсили 400 шарами и, что самое интересное, обмотали целым километром гирлянд. А вот в Северодонецку елку передали рабочие из Перми, и, в принципе, ну, такая уже распространенная практика в оккупированных городах, когда там елки ставят города-шефы. Предлагаю перейти немножечко в Донецкую область. Там тоже практически всем городам повезло с главной елкой, кроме Донецка. В Донецке же елку решили не ставить, это, можно сказать, из-за соображений безопасности, но, тем не менее, в районах они стоят, но непонятно, везде ли достоят. Потому что мы сейчас видим, что произошло в Петровском районе. Там елку сначала нарядили, а потом, сославшись на сложные обстоятельства, напряженную обстановку в районе, елку разобрали. Но в Будюновском районе, допустим, елка будет и довольно-таки симпатичная. Мы ее сейчас видим на ваших экранах. Вот. Что касается главной елки на площади Ленина, ее в этом году, как и в прошлом, не будет из-за соображений безопасности. Вот. Но, как говорят местные жители, что оккупационные власти слишком драматизируют и как бы... Вряд ли украинские военные решат тратить слишком дорогостоящие снаряды для того, чтобы поразить елку. Но вот в соседней Макеевке все-таки елку установили, и эта елка уже просто стала мемом. В местных чатах шутят, что спешите видеть, потому что не будет. В прошлом году эту елку, наверное, несколько раз устанавливали, разбирали, снова переустанавливали из-за коррупционных скандалов, и в итоге елку, наверное, установили с третьего раза. В Иловайске, в следующем городе, елку снова-таки поставили города-шефы, как это было в Северодонецке, но тут уже как бы поставились нижегородские спонсоры. Вот. В Мариуполе елка в этом году масштабная, однако не обошлось и без скандала небольшого такого, потому что местные жители не поняли, почему елку в костюме Снегурочки открывал зайчик. И там было очень много обсуждений, что как это так, где же Снегурочка и почему Снегурочка Квадробер, собственно говоря, пришла на елке. Снова же таки, да, мы уже говорили. Или о том, что на Авдеевке, где я приехал наряжать Пушилин, подарив гражданам целый ящик мандаринов и обещание светлого будущего. Вот. Но если же мы будем говорить не только о каком-то там декоре, да, что ну, в основном, если мы там возьмем Донецк, где не будет главной елки, там вкладываются больше рестораны, магазины, в какой-то декор люди сами создают новогоднюю атмосферу. А если мы будем говорить непосредственно о празднованиях и о планах людей, то из того, что мы видим там, в местных чатах, когда люди говорят, как они будут праздновать, то там все абсолютно традиционно. Елка, оливье, шампанское, ирония судьбы, загадать желание под бой курантов. И желание в этом году мало чем отличается от предыдущего и предыдущих годов. Люди в основном загадывают мир и вернутся к нормальной жизни.
Присоединяемся к вот этим вот пожеланиям. Ну и желаем, чтобы, несмотря на пропаганду, да, или отсутствие елки, все равно было новогоднее настроение и ощущение праздника. Даша, спасибо тебе большое за включение. Дарья Куриная была вместе с нами. Друзья, ну а наш последний выпуск в этом году заканчивается. Спасибо, что были с нами сейчас и весь этот год в студии. С вами был Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, radiosvoboda.org, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске